Говорит Радио Свобода. В эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Начнем с записок писателя, историка и переводчика Александра Горянина. Сегодняшний очерк назван «Чудо на Волхонке». Читает автор.
Году, наверное, в 81-м мой покойный друг Алекс Сидоров сказал мне по телефону: «Приезжай, стоит того. Лучше прямо сейчас». Приехать действительно стоило. Оказалось, Алек купил у какого-то подпольного книжника альбом в коже, огромный, из тех, что называют подносными. На крышке было оттиснуто «Строительство Дворца Советов при Президиуме ЦИК СССР». Имя адресата кто-то старательно выскреб с кожи. Непонятно было даже количество букв. Мы ломали голову, кого соскребли. Это мог быть кто-то из московского или союзного руководства того времени. Вероятно, таких альбомов наделались дюжину, и вот один выплыл. Заголовок не отвечал содержанию альбома, запечатлевшего никакое не строительство Дворца Советов, а разрушение храма Христа Спасителя. 172 фотографии с поясняющими надписями были пошаговым отчетом об этом вандализме. И еще десяток картинок рассказывали о конкурсе проекта Дворца Советов. Зная, о чем речь, мы все равно были потрясены. Храм был скорбным монументом в память жертв 12-го года. А это сожженная, взорванная и ограбленная Москва, сожженный Смоленск. Огромные безвозвратные людские потери. Примерно 300 тысяч раненых и увечных. Оскверненные церкви, сгоревшая Троицкая летопись, слово о полку Игореве, другие невозместимые утраты. С лица земли был стерт памятник народному подвигу. Уничтожена работа замечательных живописцев и скульпторов. Не осталось и следа от мраморных плит с 22 тысячами героических имен и датами битв, именами кавалеров высших наград, сведениями о воинских частях. Забегая вперед, скажу, что большинство плит с именами героев 12-го года раздробили, а крошкой посыпали аллеи в московских парках. И ради чего? Ради Дворца Советов. Допустим, для большевиков эта Вавилонская башня была важна как символ их торжества. Но кто же ставит подобное, по сути, в низине? Это храму хорошо стоять у реки. Но башнями венчают холмы. У большевиков было на выбор несколько холмов близ городского центра. В Москве есть Таганский холм, есть Сретенский холм, нависающий над Трубной площадью, есть холм между Хитровым рынком и Хохловским переулком. Его добрым тихим словом поминают выпускники автошколы, сдававшие здесь экзамен на права. Дворец Советов на любом из них не подавлял бы Кремль своим соседством так безжалостно, как это бросается в глаза на масштабных рисунках и макетах 30-х годов. Разбор храма, у которого толщина стен превышала 3 метра, был адовой задачей. Вот подпись под одним из снимков. Лом кладку не берет. Надо по одному кирпичу дробить в порошок и бить зубилом. Пояснение. Попытка разбирать храм вручную по настоянию начальника строительного управления при ЦИК СССР архитектора Крюкова. И заключение с намеком на вредительство Крюкова. Группой отсталого в техническом отношении инженерного персонала было высказано опасение, что взрывной метод обрушит не только храм, но и все окружающее. Вследствие поднятой ими паники были произведены пробы разборки храма вручную, давшие отрицательный результат. Конец цитаты. В итоге храм был разрушен в декабре 1931 года серией взрывов, задокументированных на 15 фотографиях альбома. Так совпало, что вскоре после этого взрыва хлебосеющие районы СССР накрыл страшный смертоносный голод, длившийся 2 года, и многие восприняли его как кару за убиение обетного храма. А зодчий Крюков Михаил Васильевич кончил свои дни в солнечной Воркуте. Правда, замели его лишь 7 лет спустя. Как рассказывал покойный академик архитектуры Андрей Косинский, знакомый мне по Ташкенту, в НКВД кого-то задним числом осенило, что, настаивая на разборке храма вручную, вредитель Крюков, видимо, надеялся, что задачу сочтут невыполнимой и храм оставят в покое. Когда мы с Аликом долистали альбом до конца, я уже знал, что не успокоюсь, пока не напишу об этом книгу. Сразу с расчетом на издание за кордоном и под псевдонимом. Но даже если это не сбудется, и мой труд останется самоиздатовским глазом вопиющего в пустыне, не принять этот вызов я посчитал бы для себя бесчестием. У Алика Сидорова были налаженные каналы отправки текстов на Запад. Это отдельная тема для другой, я надеюсь, передачи. Переснятые фотографии были отправлены сразу же, но где-то заблудились, дошли со второго раза. Этим каналом позже ушла и моя рукопись, но сначала ее надо было написать. Время шло. Безвременно усопшего Брежнева сменил Андропов Юрий Владимирович. Присмотр за гражданами, чтобы они, как глупые дети, чего не натворили, сразу стал внимательнее. «Раз уж пишешь под чужим именем, — сказал я себе, — раз уж скрываешь свое, скрывай его лучше. Псевдоним должен делать вид, что он вовсе не псевдоним, а реальное лицо. Но для надзирающих за там издатом мало интересное. Пусть это будет женщина, давно живущая на Западе, попала туда по замужеству, в СССР училась на архитектора, отсюда интерес к храмовому зодчеству. В конце рукописи я дал об этой даме такую справку. Нина Ивановна Молинье, урожденная Потапович, родилась во время войны в Астрахани в семье эвакуированных партработников. С 70-х годов живет с мужем и двумя детьми в Труа-Ривьер, Квебек, Канада. Справка вызывала зевоту, было понятно, что ничего больше эта добрая женщина не напишет. Через полгода у меня был готов текст примерно в 230 тысяч знаков. Получилась уже книга, хоть и маленькая. А если с полным воспроизведением фотографий и подписи к ним, то и не совсем маленькая. Помню, меня мучило, с чего начать. Сколь бы ужасным ни выглядело это задокументированное убийство огромного храма, человек, знакомый с темой лишь в общих чертах, вполне мог сказать, ну, таких историй тысячи. Кому же неизвестно, что советская власть уничтожала церкви без счета. До читателя надо было донести и символический смысл национальной святыни, и символический смысл ее уничтожения. Поэтому начать я решил не со сноса храма, а с рождения его замысла. С высочайшего манифеста Александра I, обнародованного в Вильне в день Рождества Христова 25 декабря старого стиля 1812 года. Русская армия стояла тогда на берегу Немана, готовая вступить в Пруссию вдогонку за остатками полчищ Наполеона. Манифест заканчивался словами. «Во знаменование благодарности нашей к промыслу Божию, спасшему Россию от грозившей ей гибели, вознамерились мы в первопрестольном граде нашем Москве создать церковь во имя Спасителя Христа. Да благословит Всевышний начинание наше, да простоит сей храм многие веки, и да курится в нем пред Святым Престолом Божиим кадило благодарности позднейших родов вместе с любовью и подражанием к делам их предков». Победа в состязании множества проектов, доставшаяся вовсе не зодчему, а начинающему живописцу Александру Витбергу, описано Герценом в «Былом и Думах». Пришло время конкурса. Проектов было много. Были проекты из Италии, Германии. Наши академики представили свои. И неизвестный молодой человек представил свой чертеж, в числе прочих. Колоссальный, исполненный религиозной поэзией проект Витберга поразил императора Александра. Он остановился перед ним и спросил, кем он представлен. Распечатали пакет и нашли неизвестное имя ученика Академии». Конец цитаты. Однако после 10 лет, еще даже не строительства, а сложнейшей подготовки к нему, работы были остановлены, и особая комиссия уже при новом императоре Николае I пришла к выводу о невозможности возведения тяжелого трехъярусного храма общей высотой в 235 метров на слабых грунтах Воробьевых гор, а также о злоупотреблениях, допущенных не то чтобы Витбергом, но по недосмотру Витберга, которого и сослали за это на несколько лет в Вятку. Построить храм, скорее всего, было можно, о чем говорит возведение на тех же грунтах 120 лет спустя главного здания МГУ, правда, подальше от реки. Смею думать, что главной причиной отказа от проекта Витберга стало запоздалое озарение, что столь грандиозный храм на таком удалении от тогдашнего города, да еще за рекой, будет всегда почти пуст. От идеи обетного храма Николай I не отказался. Однако новый конкурс объявлять не стал, а сам выбрал архитектора. Им стал Константин Андреевич Тон. Выбрал он и место для храма вблизи Кремля. На строительство вместе с внутренней и внешней отделкой ушло 48 лет. Для торжественного открытия храма Чайковский создал свою знаменитую торжественную увертюру 1812 год с колокольным звоном и пушечными залпами. Пушки заменял большой подвешенный барабан. Освящение храма состоялось 26 мая старого стиля 1883 года. 10 дней спустя после коронации Александра III, став завершением коронационных праздников. До Великого дня Константин Тон не дожил 2 лет, но он видел свое детище внешне законченным. Четверть века он был ректором по части архитектуры Петербургской академии художеств и часто бывал в Москве ради авторского надзора. Туда и обратно отправлялся с вокзалов, построенных по его проектам, и, вероятно, навещал другие свои московские постройки – Большой Кремлевский дворец, Оружейную палату, колокольню Симонова монастыря.
Говорит Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше, лицом к событию с понедельника по пятницу.
Студия подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вычигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» выпуск «Поверх барьеров». Вы слушаете очерк писателя, историка и переводчика Александра Горянина «Чудо на Волхонке», читает автор.
О том, что на месте храма Христа Спасителя вырастет Дворец Советов, было объявлено, когда еще не было даже предварительного проекта. Но газеты уверяли: строительство должно быть закончено в конце 1933 года. Последний срок подачи проектов на конкурс – 28 октября 1931 года до 20 часов. Легкомыслие большевистских плановиков поражает. Мособлсполком получил 10 дней на закрытие храма как культовой единицы. После чего начался тот самый запечатленный на фотографиях демонтаж, он занял 4 месяца. Было снято все ценное. Позолота, химический смыв дал 422 килограмма золота, тонны меди, свинца, бронзы, одни только высоченные бронзовые врата числом 16, были по 800 пудов. 10 тысяч квадратных метров мозаики из порфира, лабрадора, цветного мрамора, 300 тысяч квадратных метров полированного красного гранита, без счет плит белого мрамора, другие детали наружной и внутренней облицовки. К моменту взрыва храм снаружи выглядел ободранным и ограбленным, но как здание почти целым. Ликвидация после взрыва целого Эльбруса обломков из 40 миллионов одних лишь кирпичей крупнее нынешних, не считая всего остального, длилась почти до конца 1933 года, то есть до момента, когда дворцу уже полагалось подпирать небеса. Для еще не начатой постройки не жалели эпитетов. По словам наркома просвещения Луначарского, дворец задумывался, чтобы дать Москве, красному центру мира, зримый архитектурный центр. Центр-центр. Затем полтора года на будущей стройплощадке ничего не происходило. Не было утвержденного проекта. После 2 конкурсов был выбран проект Бориса Иофана, который 10 лет до середины 20-х работал в Италии у модного архитектора Бразини, а переехав в Москву, успел построить знаменитый дом на набережной. В 1935 году начали, наконец, рыть котлован. В сентябре 1937-го был расстрелян начальник строительства Дворца Советов Василий Михайлов, а еще через 2 года был завершен фундамент высотной части здания. В постановлении, подводившем итог первому туру конкурса, читаем: «Желательно избежать в оформлении здания храмовых мотивов». С чего бы это? Проекты первого тура Корбюзье, Гамильтона, Бразини, Гропиуса, Желтовского, Алабяна, братьев Весниных, Щусева, Щуко, Голосова не давали повода для таких предостережений. Но вот передо мной вышедшая в Москве в 1940 году книга Николая Отарова «Дворец Советов», где будущее советское чудо описывалось, словно уже высящееся над столицей. Автор выступает в роли экскурсовода. Пройдем по площади мимо скульптур провозвестников социализма Сен-Симона, Фурье, Чернышевского и других. Поднимемся по широкой парадной лестнице к главному входу, по сторонам которого стоят памятники Марксу и Энгельсу. На 6 пилонах главного входа во дворец Совета высечены на камне 6 заповедей клятвы товарища Сталина. Конец цитаты. Но это именно храмовые мотивы. Раскрываю былое и думы. Александр Иванович Герцен ведет читателя к виртуальному главному входу в храм по проекту Витберга. Колоннада, ведущая к храму, украшена статуями ветхозаветных лиц. При входе стояли пророки. Они стояли вне храма, указывая путь, по которому им идти не пришлось. Конец цитаты. Как не пришлось утопическим социалистам и Марксу Энгельсу идти путем Ленина-Сталина. Если закрыть фигуру Ильича, сразу обнаруживается сходство с Вавилонской башней, какой ее изображали большие и малые голландцы. А что такое Вавилонская башня, помимо 7 строчек в Ветхом Завете? Это реальное сооружение, доросшее, как установили археологи, до высоты 91 метр. Храм шумерского бога Мардука. Мардук победил мировое зло в лице богини Тиамат, ему помогал дракон Сируш. Замысел большевиков, осознанный или нет, состоял именно в сакральной замене храма Господня своим коммунистическим храмом. И не рядом, не где-то еще, а именно на месте и вместо. Им позарез была нужна победа-символ. Начиная с 17 года они искоренили остатки всех старых партий. С удушением НЭПа избавились от любых предпринимателей, а проведя коллективизацию и от частного землевладельца. В стране больше не осталось сил экономически независимых от большевистской власти. Оставалось добиться еще и полного духовного подчинения всех и каждого. Но тут маячила проблема. Большевизм был вынужден сосуществовать с совершенно иной идеологией, полностью, хотя и молча, его отрицавшей. Даже искавшие сотрудничество с большевиками обновленцы, признанные, кстати, Константинопольским патриархом, а храм Христа Спасителя был в их руках, не переставали быть верующими. Вера оставалась непокорившейся силой, не воинствующей, но не покорившейся. Однако храм может воздвигать лишь вера. Атеистам за это дело лучше не браться. Циклопически, а кто-то находит, что инфернальный, дворец Советов, будь он построен, остался бы не только безблагодатной, но и бессмысленной громадой. Просто постаментом для Ленина, который стоял бы в 14-метровых ботинках и указывал вперед 6-метровым пальцем. Отмерьте-ка шагами по полу. Чем собирались заполнить чудовищное пространство ровно в 100 этажей? Согласно Иофану, дворец Советов предназначен для обслуживания широчайших масс трудящихся, вовлеченных в непосредственное управление государством. Понимаете, как хотите. Книга «Дворец Советов» тоже темнит. Здесь народ будет встречаться со своим вождем, с руководителями партии и правительства. Здесь будут работать сессии Верховного Совета. Знатные люди будут съезжаться в Москву со всех концов страны и обсуждать во Дворце Советов свои дела. В этом же здании расположится Государственный документальный архив, в котором будут собраны материалы по истории возникновения и утверждения советской власти. Конец цитаты. И это все. Никому не было позволено огласить подразумеваемый секрет. Это здание на вырост. Здесь будут принимать в Союз СССР все новые республики. Ведь в наш Союз рано или поздно вступят все страны мира. Кстати, книга Атарова была подписана в печать 17 августа 1940 года. Через 2 недели после приема в СССР Молдавии, Латвии, Эстонии, Литвы. Я уже заканчивал свой текст, когда мой добрый знакомый журналист Володя Война дал мне почитать английский перевод мемуаров Альберта Шпеера, личного архитектора Адольфа Гитлера. Кстати, ныне есть уже 3 русские издания, рекомендую. Гитлер обожал архитектуру до дрожи. Едва ли не главной его мечтой, пишет Шпеер, было возвести в Германии самые большие сооружения в мире. Центр для партийных съездов в Нюрнберге на 160 тысяч человек, стадион на 400 тысяч мест, триумфальную арку по объему в 49 раз больше парижской. Но главной затеей Гитлера был зал народа – Фольксхалле, вместимостью до 180 тысяч стоящих людей. Шпеер иронично называет его, заметьте, местом молений. Диаметр купола из патинированной меди над ним – 250 метров. Высота с навершием – за 300 метров. Когда все чертежи и модели были готовы, заказаны гранитные колонны в Швеции, Гитлеру сообщили, можно понять, весной 1939-го, что в СССР тоже строится огромное здание для собраний. Цитирую Шпеера. Он был глубоко уязвлен. Ощущал, что у него обманом похитили славу возведения самого большого монументального здания в мире. Рука об руку с этим шла крайняя досада, что он не может приказать Сталину остановиться. Эта вспышка архитектурной ревности не исключено изменила ход истории. Гитлер не раз повторял, что война на два фронта самоубийственна для Германии. И пока она не имела общей границы с СССР, германо-советская война была просто невозможна. Соблазнив Сталина возвращением на российские имперские рубежи 14 года, смысл пакта Молотова-Риббентропа для советской стороны был именно в этом. Гитлер получил протяженную советско-германскую границу и возможность напасть. Причин для нападения у фашистского диктатора было немало, но не меньше было и причин в русский капкан не лезть. Архитектурная ревность могла поколебать эти чаши весов. Снова цитирую Шпеера. «После начала войны с СССР я время от времени видел свидетельство того, что идея московского здания соперника терзала Гитлера больше, чем он хотел признать. Теперь, — сказал он однажды, — это будет конец их громаде раз и навсегда». Конец цитаты. Так оно и вышло. Хотя войну проиграл не СССР, проиграла Германия, но всемирный коммунистический проект закрылся. Штаб-квартира для него стала не нужна и нежеланна. Война послужила Сталину удобным предлогом для отказа от проекта. А если вопрос о штаб-квартире когда-нибудь вновь станет актуален, это будет уже другой дворец, и украшать его сверху будет не Ленин. Металл каркаса, поднявшегося до уровня 7-го этажа, извлекли во время войны на оборонные нужды. Много ли его наизвлекали из бетона, нигде не упоминается, но объяснение устроило всех. А между тем в Москве и во время войны продолжали строить метро. Добавилось 7 станций, и металла на это ушло несопоставимо больше. Потом москвичи помнят четверть века пустого котлована. Его яма заполнилась водой, забор начал валиться, все зарастало травой и кустами. Вслед за мальчишками за забор стали проникать алкаши. В котлованном озере завелись рыбешки, их стали ловить. На каждом суку висел стакан. Уже при Брежневе котлован превратили в плавательный бассейн Москва. Но вернусь к своей рукописи. В 83 году ее тайно передали во Францию Игорю Сергеевичу Шелковскому, парижскому редактору и издателю журнала «АЯ», органа неофициального русского искусства. Игорь приложил массу усилий, чтобы издать книгу, но задача оказалась непростой и далась не сразу. Я какое-то время продолжал гореть темой, досылал через Алика вставки и замены, но на первый план все больше выходили другие заботы, шли месяцы, годы, жизнь становилась все интереснее. В конце 80-х умерла цензура, и мне подумалось, что если моя рукопись никому не интересна там, она была бы впору здесь, и уже без всякого псевдонима. Но эта мысль не породила действия. У меня, как и у почти всех вокруг, сменились приоритеты. Году, кажется, в 90-м я встретил в Москве Ивана Толстого. Он еще не был штатным сотрудником «Радио Свобода», но уже делал передачи как фрилансер. У него с собой была книжка горизонтального формата под названием «Разрушение храма Христа Спасителя». Далее цитирую страницу Ивана Толстого в Фейсбуке. Книжка вышла под псевдонимом Нина Потапович Малинье. Остроумная лжебиография авторессы прилагалась. С предисловием Ирины Иловайской-Альберти. Я готовил рецензию для «Радио Свобода». Мой друг спросил, о чем будет мое выступление. Я показал ему труд Потапович Малинье. Он стал листать, и ни один мускул на его лице не дрогнул. Он сознался в авторстве только после эфира. Конец цитаты. Оказалось, книга вышла еще в 88 году в лондонском издательстве Overseas Publication Interchange, хозяйка которого Нина Карсов сделала это по просьбе Ирины Алексеевны Иловайской-Альберти, главного редактора парижской газеты «Русская мысль». Куски моего текста, аккуратно отмеченные то кавычками, то другим размером шрифта, были вплетены в предисловие Ирины Алексеевны. Увы, ей пришлось пожертвовать более чем 80% написанного мной. Издательство посчитало, что главное здесь фотолетопись разрушения. Вскоре уже в Париже я познакомился с Ириной Алексеевной, у нас установились наилучшие отношения. Оказывается, в 70-х она долго была секретарем Солженицына в Америке. Многолетняя дружба связывала ее с римским папой Иоанном Павлом. Я стал печататься в «Русской мысли», выступать в радиопередачах, которые Ирина Алексеевна вела из маленькой студии над журфаком МГУ на Маховой, прилетая для этого раз в неделю, кажется, из Парижа. Последний раз я видел ее на Первом всемирном конгрессе русской прессы летом 1999 года. «Поздравляю с храмом», — сказала она. Как раз в эти дни в газетах замелькали фотографии воссозданного храма Христа Спасителя. Мне хотелось обсудить с ней символику события. Взрывая храм, большевики как бы взрывали неправильный старый мир. Но то, что им не дано было возвести взамен свой якобы правильный, совсем не случайно. Я думал спросить Ирину Алексеевну, что, по ее мнению, символизирует новое рождение храма Христа Спасителя. Но, как бывает в кулуарах любого съезда, все говорили со всеми, и внятная беседа не задалась. Через полгода храм Христа Спасителя уже распахнул врата для верующих. Увы, вскоре после этого Ирины Алексеевны не стало. Но я забежал вперед. Второе рождение храма происходило удивительно быстро. Хотя призывы к его воссозданию просочили в советские газеты еще в 1989 году, первым их озвучили Юрий Нагибин и Владимир Солоухин, но в реальной жизни, как ни в чем не бывало, действовал бассейн «Москва». Вскоре я с семьей переехал в Малый Левшинский переулок, и телефон там отличался от телефона бассейна на одну единицу. Не было недели, чтобы кто-нибудь не позвонил с вопросом «Это бассейн «Москва»?» Если трубку брал я, мой собеседник слышал в ответ: «Как, вы не знаете? Бассейн «Москва» с сегодняшнего дня закрыт, начинается восстановление храма Христа Спасителя». Порой в ответ звучали проклятия. Последние, то ли год, то ли полтора, бассейн стоял уже сухой, хотя звонки редко, но продолжались. 1 июня 1994 года телевидение сообщило, что Московская Патриархия и мэрия Москвы приняли решение о начале работ по воссозданию храма. Услышав это, моя 7-летняя дочка Даша потом рассказывала кому-то из наших гостей. Папа все время настаивал, и его послушались.
Вы слушали очерк писателя, историка и переводчика Александра Горянина «Чудо на Волхонке». Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. «Писательская свобода». 12 подкастов в течение 12 месяцев. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода» и в привычном агрегаторе подкастов.